Глава 10. Факел Уайетта.
«Помилуй бог, мэм»,
— проговорил клерк архивного бюро.
«Никто не знает, кому этот завод принадлежит теперь. Моторостроительная компания была продана одновременно двум разным владельцам. Последним законным владельцем завода была Народная ипотечная компания, город Рим, штат Висконсин. Возглавлял ее некий Марк Йонс. Выяснилось, что Марк Йонс продал 20 век кучке молокососов из Южной Дакоты».
«А при каком из владельцев завод еще функционировал?»
— задал вопрос Риордан.
«Не могу сказать вам, сэр. Там много было всякой суеты. Потом завод столько раз переходил из рук в руки после смерти старины Джеда Старнса».
«А вы можете назвать нам имена всех последующих владельцев?»
«Нет, сэр. Старое здание суда сгорело вместе со всеми архивами. Не знаю, где теперь можно найти эти сведения».
«А вы не знаете, каким образом Марку Йонсу удалось приобрести завод?»
«Это я знаю. Он купил его у Баскома, мэра Рима».
Мэр города Рима откинулся в своем кресле.
«Бесполезно, леди, совершенно бесполезно. Заводских больше не осталось, нет и таких, кто мог бы подробно рассказать о них».
«А завод работал, когда вы купили его?»
«Нет, он уже был закрыт».
«А после чьего банкротства вы купили завод?»
«О, это был великий крах. Хлопнул Национальный общественный банк в Мэдисоне. Боже, вот это был крах! Он едва не прикончил весь штат Висконсин. Возглавлял его Юджин Лоусон. Банкир и подлинно сердечный человек, как его называли. Он вложил в него кучу денег, куда больше, чем можно было надеяться извлечь из старой рухляди. А когда завод разорился, это подкосило Джина Лоусона. Банк загремел через 3 месяца.
«А кто руководил заводом, когда он разорился?»
«О, какая-то скороспелая корпорация под названием «Объединенные услуги». Мыльный пузырь».
«А где сейчас Юджин Лоусон?»
«С ним все в порядке. Нашел себе работу в Вашингтоне, в Бюро экономического планирования и национальных ресурсов».
Уже в машине, по прошествии долгого времени, Риордан заговорил усталым и ровным голосом.
«Мы не можем позвонить в Нью-Йорк и вызвать сюда своих инженеров, чтобы обыскать завод. Мы не можем признать, что нашли двигатель вместе, вдвоем».
«Давай я позвоню Эдди, когда найдем телефон. Я скажу, чтобы он прислал 2 инженера из нашей фирмы. Я отдыхаю здесь одна, нахожусь в отпуске. Другого они не знают».
Лишь через 100 миль они отыскали междугородный телефон. Эдди Уиллерс охнул, услышав ее голос.
«Да, Агни, возвращайся немедленно, так быстро, как только сможешь».
«Что-то стряслось?»
«Разве ты не читала газет? Да, Агни, по-моему, они планируют угробить Колорадо».
В граните Манхэттена под вокзалом Таггерт были пробиты тоннели, использовавшиеся как боковые линии. С годами потребность в них сократилась, и они остались заброшенными. Дагни оставила обломки двигателя в устроенном в одном из тоннелей подвале. Она поделилась своим секретом только с 2 толковыми инженерами и отправила обоих в Висконсин обыскивать завод. А потом спрятала двигатель так, чтобы никто не мог заподозрить о его существовании. Служебный автомобиль ожидал ее на платформе, присоединенной к поезду, через несколько минут отправлявшемуся в Вашингтон. Дагни договорилась о встрече с Юджином Лоусоном, однако подумала, что отложит ее, если сможет придумать хоть какую-нибудь форму противостояния тем проблемам, которые обнаружила после возвращения в Нью-Йорк. Профсоюз машинистов требовал, чтобы максимальная скорость всех поездов на ветке линии Джона Голта была ограничена 60 милями в час. Штаты Вайоминг, Нью-Мексико, Юта и Аризона требовали, чтобы количество поездов, направленных в Колорадо, не превышало количество составов, проходящих по территории каждого из этих соседних штатов. Группа Орена Бойля требовала принятия закона, ограничивающего производство Риордан Металла объемом, равным производительности любого сталелитейного завода той же мощности, позволяющего каждому желающему потребителю получать равную долю Риарден-металла. Группа Бертрама Скаддера требовала принятия закона об общественной стабильности, запрещающего перемещение производств из восточных штатов на новые места. Уэсли Моуч, верховный координатор Бюро экономического планирования и национальных ресурсов, то и дело выступал с различными заявлениями, содержание и смысл которых не поддавались никакому разумному толкованию. Словосочетания «экстренные меры» и «несбалансированная экономика» возникали в них через каждые несколько строк. Дагни понимала, что не было такого средства, которое она могла бы использовать против людей, не имеющих конкретной логики действий, конкретных побуждений, четкой и строгой морали. Что может послужить оружием там, где сам разум уже бессилен? Ей приходилось оставлять эту область Джиму и рассчитывать на его личную заинтересованность. Дагни огляделась по сторонам. В этом лишенном всего наносного, чистом и рациональном мире подземных тоннелей не было ничего столь же важного и срочного, как поиски человека, создавшего мотор. Решительно повернувшись, Дагни вышла из подвала, направляясь к поезду на Вашингтон. Когда она запирала стальную дверь, ей показалось, что вдалеке раздаются отзвуки чьих-то шагов. Дагни попыталась вглядеться в темный изгиб тоннеля, но никого не заметила. Лишь цепочка голубых огоньков поблескивала на сырых гранитных стенах. Риарден не мог сражаться с требовавшими правосудия бандами. Приходилось выбирать, или биться с ними, или поддерживать завод на плаву. Он израсходовал весь свой запас железной руды. И ему приходилось выбирать, заниматься либо одним, либо другим. Совмещать оба удовольствия у него просто не было ни времени, ни желания, ни сил. По возвращению он обнаружил, что плановая партия руды не была получена. От Ларкина не было никаких объяснений, ни слова. Получив приглашение в кабинет Риардена, Ларкин явился через 3 дня после назначенного времени, даже не извинившись. Не глядя на Риардена, он буркнул.
«А я-то здесь при чем? Я слушать ничего не стану. Здесь моей вины нет, поэтому ты не вправе обвинять меня. Я полагаю, что такая железная дорога, как Таггерт Трансконтинентал, играет существенную роль в обеспечении благосостояния страны. И вижу свой долг перед обществом в том, чтобы помочь Джиму удержать на плаву его убыточную ветку в Миннесоте».
Риарден начинал видеть звенья последовательности, которые раньше не понимал.
«Кому ты продал руду в прошлом месяце? Орену Бойлю, так ведь?»
«Ты не имеешь права ожидать, что люди принесут всю сталелитейную промышленность страны в жертву твоим эгоистическим интересам и...»
«Убирайся отсюда».
Вся цепочка теперь была перед ним как на ладони. Ларкин убрался, а затем начались дни и ночи в поисках заброшенных рудников и шахт, стоящих на грани банкротства. Риарден отдавал деньги в неизвестные руки в обмен на ничем не подкрепленные обещания. И обе стороны понимали, что в случае обмана наказан будет обманутый, а не жулик и вор. Суммы отдавались для того, чтобы поток руды втекал и втекал в печи, чтобы они изливали ручьи до бела раскаленного металла.
«Мисс Таггерт»,
— сказал Юджин Лоусон,
— «я хочу, чтобы вы поняли, я совершенно не стыжусь своей былой карьеры. Не стыжусь и того, что был президентом Национального общественного банка Мэдисона. На мне нет никакой вины, поскольку я и сам потерял все свое состояние, когда банк лопнул. Мне кажется, такая жертва многое оправдывает».
«Я просто хотела задать вам несколько вопросов относительно моторостроительной компании 20 век. Я хотела узнать о людях, которым завод принадлежал в то время, когда вы делали вложения».
«Это были хорошие люди. Я предоставил им деньги, потому что деньги им были нужны. Мне было достаточно того, что людям нужны были деньги. Для меня главной была их нужда, а не собственная жадность, мисс Таггерт. Конечно, я не рассчитывал на то, что в этой грубой материалистической стране кто-то поймет меня. Наградой для меня, мисс Тагер, было то, что не ценят люди вашего класса. И я совершенно справедливо предоставил им кредит. Он дал работу тысячам людей, не имевшим других средств к существованию.
А вы были знакомы с кем-нибудь из работавших там инженеров?
О, нет, для этого я был слишком демократичен. Меня интересовали лишь настоящие рабочие люди, простые люди.
А вы не помните ли чего-нибудь о планах производства нового типа двигателя на этом заводе?
У меня не было времени входить в подробности. Я был нацелен на социальный прогресс, всеобщее процветание, братские отношения, любовь между людьми. В ней ключ ко всему. Если люди научатся любить друг друга, это поможет им разрешить все проблемы.
Дагни отвернулась, не имея более сил выносить шевеление этих мокрых губ.
А не сохранилось ли у вас каких-нибудь материалов, имеющих отношение к этому заводу?
Какие там еще материалы? Кажется, я уже говорил вам, что лишился своего состояния, когда банк разорился. В этом виноваты богачи, вцепившиеся в свои деньги, не пожелавшие пожертвовать ими, чтобы спасти мой банк и народ Висконсина. Вам не в чем винить меня.
Мистер Лоусон,
заставила себя произнести Дагни.
Быть может, вы сумеете вспомнить хотя бы имя человека, который возглавлял корпорацию, владевшую этим заводом?
Этого человека звали Ли Гансеккер. По-моему, он живет где-то в Орегоне. Грэншвиль. Мой секретарь даст вам его адрес. Но я не понимаю, зачем он вам нужен?
Я пытаюсь разыскать одного человека, который работал в моторостроительной компании 20 век.
Зачем он вам нужен?
Я хочу пригласить его работать на моей железной дороге.
В такой момент, когда на кон поставлены столь существенные вопросы, вы тратите время на поиски какого-то наемного работника? Поверьте мне, участь вашей железной дороги зависит от мистера Моуча куда в большей степени, чем от любого механика или кочегара, которого вы можете отыскать.
До свидания.
Проговорила Дагни. Она повернулась, чтобы уйти.
У вас нет никакого права презирать меня. Мисс Тагерт, я могу с гордостью сказать, что за всю свою жизнь никогда и ни из чего не извлек дохода.
Она ответила спокойным, ровным тоном.
Мистер Лоусон, я обязана сказать вам, что из всех заявлений, которые может сделать человек, то, что только что прозвучало, на мой взгляд, является самым позорным.
«У меня никогда не было шанса»,
— возмутился Ли Гансеккер.
«Я был президентом, завод принадлежал мне, но мне не предоставили шанса».
«Но ведь вы не были президентом 20 века, так ведь?» Насколько мне известно, ваша корпорация называлась «Объединенные услуги».
Да, но это одно и то же. Мы приобрели их завод, мы намеревались работать не хуже, чем они сами. Мы имели довольно солидный вес. Потом, кто такой Джет Старнс? Да никто, простой механик из захолустья. А мое семейство некогда принадлежало к нью-йоркской элите.
А как вышло, что вы купили его?
Его закрыли в результате банкротства. Наследники Джеда Старнса живенько выпустили дело из рук. Не знаю точно, что там было, однако на заводе творилось какое-то жульничество. И компания разорилась. Я собрал своих друзей, мы организовали корпорацию «Объединенные услуги» и наскребли некоторую сумму. Но нам все равно не хватало этих денег. Нам нужен был кредит, чтобы выкупить завод и начать производство. И как вы думаете, хоть кто-нибудь оказал нам поддержку? Никто. Ни один из этих жадных, завистливых стервятников, окопавшихся в своих привилегиях. Как могли мы преуспеть в жизни, если никто не отдавал нам завод? Мы не могли конкурировать с сопляками, которым по наследству достаются целые фабричные сети. Так ведь? Я трудился как вол, пытаясь найти человека, готового одолжить нам деньги. Но этот сукин сын, Мидас Маллиган, выжил меня досуха.
Дагни насторожилась.
Мидас Маллиган?
Ага, банкир, похожий на водителя грузовика, и поступавший точно так же.
Иногда с труднообъяснимым тяжелым чувством она вспоминала об исчезновении Мидаса Маллигана. Мидас Маллиган некогда был одним из самых богатых, а следовательно, чаще всего осуждаемых людей в стране. Он ни разу не потерял ни одного из своих вложений. В Все, к чему прикасался Маллиган, превращалось в золото. Это он вложил средства в Риарден Стил в самом начале существования компании, дав тем самым Риардену возможность приобрести заброшенный сталелитейный завод в Пенсильвании. По-настоящему его звали Майкл, но когда какой-то всезнайка-журналист назвал его Мидасом, прозвище это прилипло к нему. Маллиган отправился в суд и потребовал, чтобы имя его в законном порядке заменили на Мидас. В глазах современников он был человеком, совершившим один из смертных грехов. Он гордился своим богатством. Дагни ни разу не довелось встретиться с ним. Мидас Маллиган исчез 7 лет назад. Однажды утром он оставил свой дом, и с тех пор никто ничего о нем не слышал. На следующий день после его исчезновения вкладчики банка Маллигана в Чикаго получили уведомление с просьбой забрать свои вклады. Дальнейшее расследование показало, что Маллиган все спланировал заранее и в малейших деталях. Все вкладчики получили свои деньги в целости и сохранности, вплоть до малейшей доли полагавшихся им процентов. Все фонды банка были по отдельности распроданы различным финансовым организациям. Когда подвели баланс, оказалось, что он сошелся до последнего пенни. Остатков не было, и банк Маллиган прекратил свое существование. Разгадки поступка Маллигана найдено не было. Человек и деньги исчезли, как если бы их вовсе никогда не существовало.
Мидас Маллиган был порочным сукиным сыном, на сердце которого оттиснут знак доллара,
вещал Ли Гансекер.
Почему он давал деньги в долг кому угодно, но только не мне? Явная дискриминация. Он сказал, что перечень моих прошлых неудач не позволяет доверить мне даже тележку разносчика овощей, не говоря уже о моторостроительном заводе. Я не намеревался покорно сносить это. Я подал на него в суд.
Что-что?
О, да!
С гордостью проговорил Гансекер.
Не сомневаюсь, что в ваших костных восточных штатах такое может показаться странным. Однако в штате Иллинойс существовал весьма гуманный и прогрессивный закон, который касался крайней экономической необходимости и запрещал дискриминировать людей по любым причинам, если речь идет о средствах к существованию. Ну вот, мы отправились в суд, рассказали там о том, что у всех членов корпорации «Объединенные услуги» не было престижа, кредита, способа добыть средства к существованию. Поэтому приобретение моторостроительного завода было нашим единственным шансом заработать себе на жизнь. И потому мы считаем себя вправе требовать от него займа в соответствии с законом. Суд приказал Маллигану выдать нам ссуду на наших условиях. Ему дали 3 месяца на исполнение постановления. Однако, прежде чем срок этот истек, произошло то, чего никто не мог предвидеть. И он бесследно исчез вместе со своими деньгами. От его банка не осталось даже пенни, который можно было пустить на оплату наших законных претензий.
Пожалуйста, расскажите мне об этом моторостроительном заводе.
Ну, Юджин Лоусон из Национального общественного банка в Мэдисоне наконец предоставил нам кредит на покупку завода. Но он не смог помочь нам, когда мы разорились. Но мы в этом не виноваты. А потом какой-то выскочка, о котором никто и никогда не слыхал, открыл в Колорадо грошовый заводик. Нильсон Моторс называется. И стал выпускать новый двигатель в половину цены. Хорошо было Джеду Старнсу. Ему не мешал такой смертельно опасный конкурент. Но нам-то что оставалось делать? Как мы могли бороться с этим Нильсоном, если никто не дал нам двигатель, способный конкурировать с его мотором?
Благодарю вас, мистер Гансекер.
Проговорила Дагни, вставая.
А вам неизвестно, что стало с наследниками Старнса?
О, погубив завод, они попрятались по щелям. Их было 3, 2 сына и дочь. Когда я в последний раз слышал о них, они прятались от позора в Дюрансе, штат Луизиана.